Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Только почему мы иногда бываем унылые? Почему иногда мы ослабеваем? Почему иногда мы недовольны собой? Христос воскрес, и эта сила, она передалась и нам. Но не всегда мы чувствуем себя такими сильными, как эта прекрасная, светлая весть. Давайте прочитаем вместе, может быть, попытаемся понять, разобраться. Мы одни такие слабые? Или все-таки в нашей слабости есть какие-то причины и есть какие-то выходы из этого ситуации? Я предлагаю, чтобы мы вместе с вами открыли Слово Божие и прочитали со второго послания Фессалоникийцам, с 1 главы, с 3 до 12 стиха. Будем внимательны, потому что текст большой и требует от нас особое внимание. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквях Божьих, терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царства Божьего, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне, совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явится дивным в день онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благодати и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Вот это послание, которое апостол Павел пишет, оно написано было вслед за первым, практически через несколько недель или, может быть, несколько месяцев. Апостол Павел с братьями находился в Коринфе и оттуда его написал. Что случилось, что побудило апостола Павла написать такое послание, первое и второе? Это то, что церковь на то время верила о том, что Господь, который воскрес, который вознесся, он вскоре придет и заберет церковь, что церковь имеет, то есть в ожидании скорой встречи, пришествия Господа, такой день, в который мы радостно встретим Господа и вместе с Ним уйдем на небеса. Но этого не происходило. А вместо этого приходили гонения, приходили скорби, и вместе с ними приходили разочарования, уныние, сомнения. И апостол Павел и первое свое послание пишет, и второе с целью для того, чтобы утвердить, чтобы поддержать братьев и сестер, чтобы дать им надежду, напомнить, прояснить им те истины, в которых, быть может, верующие принимают, с радостью принимают, но иногда мы накладываем на Слово Божье, на истину, какую-то свою интерпретацию, свои ожидания. Может, что-то ждем, как израильский народ, когда встречал Иисуса Христа и кричал «Осанна, сыну Давидому!» Что думали они, что вкладывали они в эти слова? Они думали, он поднимет восстание и свергнет римское иго, и они заживут, как во времена золотой эпохи Израиля, во времена Давида, Соломона. Но когда увидели, что этого не происходит, а Иисус идет каким-то путем странным, идет к распятию, к смерти, и ничего не делает по поводу даже своего спасения, не только спасения Израиля, многие усомнились. Так вот, и мы, верующие, мы склонны также сомневаться. Конечно, церковь и гонение – это всегда было, знаете, такое для нас испытание, для церкви, для каждого верующего человека. Да, были времена, когда гонения выражались в виде арестов, убийств, казней, лишений всего, что было у людей. Но иногда гонения приобретали такой характер, знаете, злословий, насмешек, упреков, ярлыки верующим вешали. и другое гонение, и другое перенес Господь. Когда Он учил апостолов, когда Он ходил по земле, Его тоже обвиняли. Говорили, что Он лжепророк, говорили, Он не в своем уме, даже говорили, что Он одержим бесом. А потом мы знаем с вами историю, когда Его предал самый близкий человек к Нему, когда Его повели на суд язычников, и в конце концов предали Его на казнь, на страшную, позорную, неприемлемую, это неприятное страдание. Все это Он перенес. Поэтому мы можем понимать термин гонения и скорби в широком значении, в очень большом широком значении. Есть такой известный представитель, проповедник Евангелия Спержен. Он жил в Англии, и он не сидел в тюрьме. Он не был арестован за веру в Господа. Но это не значит, что он не переносил страдания и какие-то гонения. И они были вызваны от того, что, стояв за чистоту евангельского слова, за учение, за здоровые живые доктрины, за непогрешимость Священного Писания, часто имел страдания и гонения со стороны верующих людей, которые были не согласны и против него возмущали различные клевету, различные разговоры и статьи в газетах и так далее. То есть он человеком был эмоциональным, и это отпечаток накладывало на его жизнь. Он очень болел из-за этого. Ему тяжело было переносить, но он переносил это. Мы с вами можем в Третьем Царстве, в 19 главе, во 2-4 стихах прочитать историю про Илью. Илья – это пророк Божий, хороший человек. Но смотрите, что написано. «И послала Изавель посланца к Илье сказать, пусть то и то сделают мне боги, еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой то, что сделано с душой каждого из них». Помните, Илья надсмеялся над пророками Вала, и 450 человек было, погибло этих лжепророков. И вот Иезавель теперь угрожает Илье. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил, чего просил? Смерти себе, и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Это проявление плотской, человеческой реакции на жизненные трудности Ильи. Петр, он испугался. Он испугался понести ту же участь, что и его учитель, потому что он отрекся трижды. Потом, конечно, горько плакал, но Бог позволил, Иисус позволил ему увидеть свое реальное состояние. Он позволил ему увидеть свою слабость, уязвимость. Он не дал ему особой благодати, силы для того, чтобы перенести, как он обещал, и все другие апостолы обещали, что будут верны и пойдут до смерти. Но он оставил, и все ученики Иисуса Христа оставили. Димас, один из сотрудников апостола Павла в миссионерских путешествиях, он не выдержал тяжести миссионерской жизни, которые всегда сопряжены были с гонениями, с угрозами смерти. Он оставил апостола Павла, служение оставил. И, скорее всего, как в 2 Тимофея 4 главе 10 стихе, мы видим, что даже стал отступником. Вот такие мы по плоти, братья и сестры. Мы слабые. Мы уязвимые, мы трусливые, иногда неверные. Поэтому, когда человек переносит, если он переносит любые формы гонения, тяжелые жизненные испытания, не согрешая, но сохраняет верность Богу, не поддается к отчаянию, это странно, это чудо, это сверхъестественная реакция на такие события. Читая послание Фессалоникийцам, Церковь переносила такие страдания. У церкви было много противников, и сейчас мы имеем этих противников. И апостол Павел учит. Он учит, как нужно делать, как нужно встречать эти гонения, эти переживания. И поэтому он делится и раскрывает, и дает нам таких три особые и сверхъестественные реакции. Мы уже убедились, на что мы способны, как люди слабые, какая реакция может быть от нас. Но все-таки есть другая. И это сверхъестественная для нас реакция. Но об этом, этому учит и об этом напоминает нам апостол Павел. Итак, первое, о чем Павел пишет, это о духовном развитии. То есть во времена гонений, во времена скорбей верующие люди, они могут и должны духовно развиваться. Начиная свое первое послание, апостол Павел начинает его такими словами. Первая глава первого послания, 2-3 стих. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение и упование на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим». Вроде бы похожие слова, как и во втором послании. Но есть маленькое отличие здесь, потому что в первом послании он благодарит Бога за труд, за результаты, за то, что Бог произвел в них веру и любовь. А теперь апостол Павел говорит о том, что вера и любовь у христиан-фессалоникийцев возрастает и умножается. То есть апостол Павел благодарит Бога за то, что вот эти качества во времена гонения никак не умаляются, никак не ослабевают, а наоборот, имеют какую-то динамику и какое-то развитие. Он говорит, возрастает вера ваша, возрастает, не угасает, не ослабевает, а возрастает, как дерево, которое мы видим, что оно, поливая, то есть удобряя его, мы видим, что оно растет, оно увеличивается, его крона, и оно приносит какие-то добрые плоды. И мы даем оценку, это хорошее дерево. Так и вера, апостол Павел приводит этот термин, возрастает, она более плодоносна, она приносит больше плодов. Он говорит также о любви, которая увеличивается, умножается. А очень часто под страданиями, под гонениями, когда нам тяжело, то мы наоборот ослабеваем, и любовь гаснет, и мы перестаем ее как бы делиться ей. Нам легко любить тогда, когда нас любят, но когда у нас число врагов наших и неприятелей увеличивается, проявлять эту любовь очень сложно. Но Павел благодарит Бога за то, что фессалоникийцы, у них эта любовь увеличивается, несмотря на то, что идут эти гонения. Теперь в этом своем втором послании Павел свидетельствует, и его молитвенное пожелание исполнилось. То есть первое послание – это как просьба была, как молитва за них, а теперь апостол Павел признает, что есть вера и любовь, есть фессалоникийцы. И она умножается, она растет, идет духовный рост, идет то, что апостол Павел оценивает и высоко ценит. Именно Господа апостол Павел считает совершителем этих чудесных дел фессалоникийца. Поэтому преодоление, терпеливое преодоление гонений со стороны фессалоникийцев побудило апостола Павла даже хвалиться ими, хвалиться и ставить их в пример для других церквей. Конечно, я уверен, что в Коринфе апостол Павел приводил братьев из Фессалоники. Хотя я также вспоминаю деяния апостолов, когда были верийцы, благомысленные верийцы. Помните такое качество в 15 главе? И там апостол Павел сравнил верийцев с фессалоникийцами и сказал, что верийцы, они более какие благомысленные. Они приняли Слово Божие, которое апостол Павел проповедовал, и тщательно исследовали Писание. Помните? На признак чего? А точно ли это так? А точно ли апостол Павел проповедует? Не поврежденно ли слово было у этого столь известного, но все-таки человека? И поэтому они на основании Священного Писания проверяли. То есть фессалоникийцы оказались, наверное, более такие открытые и доверчивые. Но здесь мы видим, фессалоникийцы приводятся в пример. И примером они являются, потому что они вот в них, Господь проявляет эту веру и любовь, и она в них есть, и умножается, и увеличивается. Вместо естественной реакции на гонение, это когда отчаяние, страх, а когда останавливается духовное развитие, фессалоникийцы демонстрируют сверхъестественную, духовный рост в освящении своем. И это удивительное действие в них совершает только Бог. Это только Богу под силу. Но какова наша реакция, братья и сестры, на скорби и потрясения в нашей жизни? Давайте представим себе картину. Представьте себе христианскую общину наших дней, которая находится в обстоятельствах, и она имеет испытания, имеет нападки, угрозы со стороны этого мира. Религиозное окружение клевещет на церковь, на ее членов, распространяет злобные какие-то сплетни и самые нелепые слухи. Так было часто в церкви как во времена Советского Союза, когда были гонения. Вот, наверное, вот эти вот описания, они близки тем, кто помнит это время и помнит, как к церкви относились и как к верующим относились в те времена. Что должно произойти с такой церковью? По человеческой логике такая церковь должна находиться в бедственном состоянии. Немощные смущаются, отступают, бесчинные открыто враждуют и восстают против наставников, пресвитеры, которые не выдерживают нападки ни извне и непонимания изнутри, они оставляют, сдаются, оставляют свое служение. Община погружается в хаос, беспорядок, люди становятся неуправляемые, и возникают разделения и нескончаемые ссоры в церкви. Но может быть и по-другому. Может произойти чудо, и несмотря на враждебность этого мира, церковь не разрушается. Но наоборот, она созидается в любви, в истине, она укрепляется в единстве, в послушании. А пресвитеры такой церкви, окруженные заботой и пониманием, они еще более ревностно проповедуют Слово Божие и действуют вопреки тому, что этот мир пытается сделать над церковью. Кто может совершить такое с церковью? Только Господь. Несмотря на то, что вся слава принадлежит только Господу, все-таки апостол Павел, он оценивает, он дает оценку и ставит в пример верующих и служителей церкви Фессалоников для других церквей. Как хотелось бы, чтобы и у нас, и о нашей церкви, братья и сестры, в других местах люди, услышав о нашей вере, о нашей любви, тоже могли бы быть примером. Мы далеки от того, чтобы быть примером, потому что мы знаем свои недостатки, мы знаем свои слабости, мы знаем, как мы переносим и как мы решаем те сложности, с которыми сталкиваемся, какие у нас возникают обиды, подозрения, сомнения, клевета, сплетни, разговоры. Это далеко от веры и очень далеко от любви. Поэтому если мы хотим быть похожими с фессалоникийцами и разделить с ними то, что им сказано в этом послании, мы должны работать над собой, должны быть критичны к себе. И каждый должен все-таки проверить, если в моей жизни, если я сталкиваюсь с трудностями, как я реагирую на них? Я ослабеваю или наоборот, понимаю, что это только должно и способствует для моего духовного роста? Это первая реакция, сверхъестественная реакция на гонения и трудности в нашей жизни. А второй, который апостол Павел пишет далее, это уверенность в справедливости Бога, справедливости Божьего суда. Да, Фессалоникийская церковь, она успешно, духовно развивалась, но некоторые ее члены церкви нуждались в помощи, потому что они находились в определенной опасности. Под гнетом гонений среди верующих стало закрадываться некое сомнение в том, что справедливость Божия работает. Почему Господь позволяет нечестивым торжествовать, а церкви страдать? Почему Он не прекратит столь вопиющую несправедливость над теми, кто является представителями неба? Униженный, больной, отверженный близкими и друзьями, Иов восклицал такие слова. Иова 30 глава, 26-27 стих. «Когда я чаял добра, пришло зло. Когда ожидал света, пришла тьма. Мои внутренности кипят и не перестают. Встретили меня дни печали». Иов посчитал несправедливым то, что в своих страданиях вместо помощи и утешения он получает только худое. В главе 31 Иова, в 1-3 стихах написаны такие слова. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне от Бога свыше, и какое наследие от Вседержителя с небес? Ни для нечестивых ли гибель, и не для делающих ли зло напасть?» Это слова человека, который находится в бедствии и которого постигает несчастье. Конечно же, это логично. Логично, и мы, как Иов, можем так реагировать на трудности в нашей жизни. Но страдания того, кто изо всех сил желает угодить Богу, они выглядят очень печально. И это тяжело, это трудно для нас. во все времена. Настоящие христиане, искренне посвященные церкви, служители, жили под гнетом насмешек, оскорблений и гонений. Почему? Мы сегодня на первой проповеди слышали 2 Тимофея 3:12. «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Все, без исключения. Не только пресвитеры, не только братья, все желающие жить благочестиво будут гонимы. Друзья, это своего рода как обетование для верующих. Это то, что нас ждет на жизненном пути. Мы обязательно будем гонимы. Конечно, если человек оставил все ради служения Господу, если он положил жизнь ради созидания церкви, если он отвергал грех и любые компромиссы с заблуждениями, то логичным кажется, чтобы он получил любовь и уважение от тех, кому он служит. Но в жизни не всегда так происходит. И поэтому, как бы пастырь, служитель не старался, не пытался созидать, строить, все равно найдутся люди, которые не будут этого видеть и не будут это принимать. И все будут делать для того, чтобы, знаете, опечалить его служение, чтобы ударить по рукам, чтобы заставить его, чтобы переживать печаль. Но правда заключается в том, что даже если это происходит, это не значит, что это не происходит по воле Божьей. Именно поэтому апостол Павел пишет верующим фессалоникийцам и желает укрепить их веру, чтобы никто не впал это в искушение. А это искушение заключается в чем? В том, что, может быть, Господь несправедлив. Потому что наш разум говорит о том, что всему должно быть воздаяние. И мы хотим этого воздаяния сейчас, теперь, чтобы если злой человек, пусть сразу получит наказание. Не потом, а сразу. И пусть все увидят, как он неправ. Неправ за то, что нас обижает хороших людей. Апостол Павел с 5 по 10 стих, он как бы дает массу информации о справедливости Бога. И мы можем задать вопросы к этим стихам и находить в них ответы. Что указывает на справедливый суд Бога в стихах с 5 по 10? Апостол Павел использует слово в 5 стихе «доказательство». Доказательство. И это слово, которое говорит о том, что гонения, переживаемые фессалоникийцами, они были доказательством, свидетельством того, что они, что будет справедливость Божья. И в одной ситуации, по отношению, то есть это улики, это слово еще переводится как улики. То есть для нас, верующих, наши переживания гонений являются доказательством того, что мы обретаем Царство Небесное, а для гонителей наших это будет указание на их вину, на то, что они, идя против Божьего народа, это есть их, ну как бы, то, что усугубит их положение на суде, то, что будет их обличать и обвинять. Представьте себя едущего на автомобиле, и вы потеряли дорогу, вы не узнаете этот путь, вы ехали в одно направление, но вдруг вас сомнение посетило и какие-то неуверенность, и вы начинаете переживать. И потом, продолжая путь, вы увидели знак, на котором указан, на этом указателе указано, что да, вы в правильном направлении, что эта дорога ведет именно к тому пункту назначения, куда вы едете. Уходят сомнения, приходит покой, и вы продолжаете свой путь. Так вот, гонения – это своего рода указатели, которые напоминают нам, что мы на правильном пути. Когда они приходят, значит, мы можем, не должны унывать, не должны впадать в какое-то отчаяние, а наоборот, сказать себе: «Я на правильном пути», потому что гонения только это подтверждают. Апостол Павел также говорит, когда произойдет этот праведный суд. Он произойдет в явлении Господа Иисуса Христа. Это второе пришествие Христа, когда однажды давление на мир, мира на церковь, оно прекратится раз и навсегда. Его никогда больше не будет. Но покуда во Господь не пришел, это давление будет всегда. Всегда. И оно будет преследовать нас. Кто подвергнется этому суду? Суду справедливости. Здесь апостол Павел говорит об огне, совершающего отмщение, что это будет, будет полное и окончательное наказание. И он выражает, говорит о том, что суд этот подвергнет людей, которые не познали Бога и не покоряются благовествованию. Люди, которые не познали Бога, это те люди, которых апостол Павел хорошо раскрывает в первой главе Римлянам. Это люди, которые не слышали Слово Божье, не слышали Евангелие. Но они виновны перед Богом, потому что отвергли общее откровение о Творце. Они не приняли Его. Они, принявшие благовествование, это те, кто не приняли Евангелие, весть об Иисусе Христе. Да, их участь будет еще более печальна в вечности, но все-таки они также наследуют это наказание. И совершится, как совершится суд Божий, он совершится в прославлении. Прославятся во святых своих и явятся дивным. Так это будет. Да, многие люди попадут в вечное наказание. И то, что их ждет в вечности, то, что их ждет в аду, это ужасная картина, ужасная. Ее никому мы не можем пожелать, но эти люди, они будут переживать все это вечно. Конечно же, отвержение нечестивых и вечная погибель произойдет еще и при торжестве святых. То есть тех, кого обижал этот мир, они увидят, что они во славе. И тем более будет в аду очень тяжко и мучительно для этих людей. Потому что тех, кого считали, знаете, недостойными, кого считали вообще ничтожными в этом мире, окажутся во Христе иметь великое положение. И именно они увидят, что именно мы, именно Церковь, именно кто поверил, уверовал в Иисуса Христа, совершают судьбы не только этих людей, но и даже ангелов падших. Так проявится, исполнится справедливый суд Божий. И нам, братья и сестры, мы должны помнить об этом. Итак, сверхъестественные реакции на гонение. Первое, о чем апостол Павел говорит, это то, что мы